Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 17 декабря, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день или добрый вечер, я уж не знаю. На улице совсем темно, совсем короткий день и совсем серьезные пробки. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и изучаем эту самую карту московских пробок, которая не дает нам сегодня никаких шансов нормально передвигаться по городу. Сейчас 540 тысяч автомобилей едут. Еще какое-то количество стоит, потому что прямо сейчас по Яндексу уже 7-бальные пробки. Вот-вот начнутся 8-бальные, которые будут часа два, примерно до 7 или до половины 7, а там, возможно, и 9-бальные пробки на час. В 8 вечера пробки в 7 баллов. Таковы перспективы с точки зрения аналитиков Яндекса. Это прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, номер для смс-ок +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373948, код города 495. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Росстат говорит о том, что в ноябре рост промышленности резко замедлился в Российской Федерации. Ну и вторая тема для обсуждения – это прогнозы об удорожании автомобилей в Российской Федерации из-за того, что сокращаются субсидии автомобильной промышленности.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Цены промпроизводителей в России в ноябре ускорили снижение. Цены снижаются 0,8%. Это срочное сообщение от Росстата с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Государственная Дума передает следователям МВД дела о распространении порнографии. Подробности в ближайших информационных выпусках. А мы возвращаемся к Росстату, но другое сообщение о резком замедлении роста промышленности в ноябре. То есть рост есть, но он стал более медленным. Производство за прошлый месяц выросло по сравнению с ноябрем 2018 года на 0,3%. Но, внимание, по сравнению с октябрем 2019 года это уже снижение на 2,5%. Динамика роста за январь-ноябрь 2019 года в годовом выражении составляет 2,4%. Это данные Росстата. Минэкономразвитие видит риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленного производства. По данным ведомства, причина – это слабая динамика индекса деловой активности и другие индикаторы. Обзор Министерства о динамике промышленного производства декабрь 2019 тоже опубликован. Инвестиционный менеджер АО «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин к нам присоединяется. Тимур Рафаилович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, нам говорят о том, что промышленность по-прежнему растет, но резко замедлился рост. Вы согласны с теми причинами, которые приводит Минэкономразвитие?
Я бы сказал, что это не репрезентативные данные. Нельзя судить о том, наблюдается ли рост или падение на основе динамики за несколько месяцев. В целом о причинах, наверное, Минэкономразвитие высказалось, ну, скажем так, адекватно, то есть это действительно имеет место. Высокие процентные ставки, геополитическая неопределенность, нежелание бизнеса инвестировать, то есть множество причин, которые перечислены, они имеют место. Но говорить о том, что в какой-то месяц в этом году резко упало промпроизводство, ну, это не совсем корректно.
Нужно тогда по-другому. Возвращаясь к то, что они называют слабой динамикой индекса деловой активности и прочее. И все-таки в этих условиях откуда берется это 2,4 роста промышленности в годовом выражении?
Ну, собственно, мы наблюдаем такой рост экономики. У нас искусственно ослаблен рубль. Мы живем в условиях называемого бюджетного правила, подразумевает, что курс национальной валюты соответствует не рыночной цене на нефть $65 за баррель, а цене, которую указывает Минфин и скупает в резервы все, что выше этого значения, то есть $42 за баррель. Рубль на треть, условно, если утрировать, слабже, чем мог бы быть, и, соответственно, рабочая сила в России на треть дешевле, чем могла бы быть. И товары и услуги, которые производятся в России, дешевые в сравнении с аналогами из других стран. Соответственно, это ценовое конкурентное преимущество, оно в том числе формирует и исторические минимумы уровня безработицы, судя по отчетам того же Росстата, и рост промпроизводства. Если бы у нас не был искусственно ослаблен рубль и не была бы столь дешевая рабочая сила, дешевле, чем в Китае, у нас бы была рецессия в экономике, так же, как было в 2008 году.
Скажите, ну вот один из наших слушателей, который вот прямо сейчас нам пишет свои сообщения, он пишет буквально так, Абдулхамид: удивлен, что есть промышленность, а она еще и растет, разве что легкая. А есть какие-то более точные объяснения, действительно, что за промышленность растет у нас?
Объяснение есть в этом пресс-релизе Росстата. Написано, что растет розничная торговля, растет добыча полезных ископаемых. Ну, то есть какой смысл перечислять вот эти десятки позиций? Все написано.
Ну, то есть это по-прежнему рост, который обеспечивает торговля, не производство, и добыча полезных ископаемых в основном?
Ну, я бы не сказал, в том числе и производство. Нет огороженных отраслей от других сегментов экономики. Есть цепочки создания стоимости. То есть, если у вас на какой-то швейной фабрике выпускают валенки, условно говоря, то эта цепочка стоимости, цепочка производства, она тянется в том числе, не знаю, к выращиванию домашних животных. Соответственно, в любом случае, все должно расти в комплексе, и поэтому измеряют динамику экономики в целом.
Если сравнивать наши 2,4% с соседними странами, как это будет выглядеть?
Ну, в целом, Россия растет медленнее, чем обычно растут страны с аналогичным уровнем развития экономики. У нас есть несколько ограничений, и эти ограничения не могут быть полностью нивелированы даже искусственным ослаблением национальной валюты. Это проблемы с институтами, ну то есть недостаточно качественно работающая судебная система, известные всем проблемы с геополитикой. Если бы их не было, наверное, мы бы росли немножко быстрее. То есть потолок был бы не 2%, если мы говорим о ВВП, в год, а, допустим, 3. Но за 100 лет эта разница в 1% пункт превращается в ту разницу, которую мы наблюдаем, допустим, между Россией и США по уровню развития экономики. Поэтому это очень важно, чтобы в долгосрочной перспективе рост не отставал даже вот на 1/3 от других стран.
Понятно. Спасибо, Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер АО «Открытие Брокер», был с нами на прямой связи. Странные споры, как это обычно часто бывает, подобного рода обсуждениях приходят от наших слушателей. Вот Ипатий пишет, например: странно, при Советском Союзе была отдельно легкая промышленность с ростом, тяжелая промышленность с ростом, торговля с ростом, а при капитализме сваливают в одну кучу, и типа идет рост. Но, во-первых, при Советском Союзе и при капитализме есть отдельно легкая промышленность, есть отдельно тяжелая, но для этого нужно идти в соответствующие информационные разделы и там получать эту информацию. Мы берем эти цифры. Если вы хотите узнать те, там вы найдете, где есть рост, где есть падение и так далее. Теперь дальше. Абдулхамид пишет: торговля и добыча не промышленность. Это спорный тезис. Вы считаете, что это не промышленность? В мире принято говорить о том, что это, в общем, тоже промышленность. 7373948. Телефон прямого эфира. Если бы докобы, мы бы уже на Венере жили. Пишет Панк 13. Напоминаю, что можно не только через Телеграм писать, а через СМС-портал. Плюс 7-925-48-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Руслан, Красногорск.
Ну, да, Руслан.
Не знаю, как по всей стране, но в Москве чувствуется рост. Я в сфере строительства занимаюсь и установка климатических систем. У нас с апреля месяца пошел рост, и в конце года все больше и больше радует экономика. Главное, чтобы курс доллара, то есть рубля, был стабилен, и в принципе...
Но вы понимаете, что только что об этом говорил Тимур Нигматуллин, этот курс искусственно занижен.
Ну да, это мы чувствуем это с 91-го года, что он искусственный, этот курс.
Нет, он был в разные времена искусственно то завышен, то занижен, бывал и натуральный. А вы говорите, с 91-го чувствуете его искусственным. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал, горнодобывающая промышленность. Это не я придумал, пишет Габриэль Форстирлиц. Ну, как-то так вот пишет 163-й. Ах, это Тома Торквемада. Приветствую, давно не видел ваших сообщений. Почему бы не сказать проще? Нет, Ипатий, вот вам хочется, чтобы обязательно говорили так, как вы говорите. А вот вам не нравится, как говорят другие. Ну хорошо, они будут говорить так, вы будете говорить так. Много ли вас в студии окружает вещей российского производства? Вот вам и ответ на рост промышленности. Не знаю. А как вы будете это считать? 737, это Росомаха. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, Юрий, здравствуйте, это Вась.
Да.
Ну, во-первых, установка климатического оборудования, это ничего не имеет общего с промышленным производством. Эксперт действительно сказал, что объемы на самом деле розничных продаж, в том числе и в продуктовом сегменте, на самом деле не растут, а по крайней мере стагнируют. Я уж не говорю об автопродажах и о тех экспертах, которые бывают у вас в программе по теме недвижимости. Рынок тоже стагнирует. Это отчетливый вопрос реакции так называемого реального сектора экономики, который предоставлен и агропромом, в том числе и промышленным производством, и в том числе строительным сектором. И не говоря уже о различных множестве смежников, которые недовольны буквально недавно обозначенной политикой правительства об ужесточении налоговых мер в отношении так называемого низового бизнеса. А тем более после 2014 года многие из перечисленных мной секторов экономики, реальных секторов экономики, просили буквально в том числе и фармакологии, и фармацевтика
и почти на 30%. Понимаете, подождите, Вайс, вот у нас странный разговор опять получается. Мы как бы хотим обязательно доказать, что эта цифра 2,4% это неправда.
Нет, это правда. Просто почему стоит обращать на эти цифры? По поводу, я сказал, 2014 год. Любое так называемое стагнирование, снижение, это прежде всего говорит о том факторе, что мы можем не достичь тех темпов, если не роста, то по крайней мере стабильности, которые были до обвала 2014 года.
Любые слова любые слова по этой теме, они говорят нам о том, что мы могли бы быстрее. Это правда.
Это данные Ранхикса и института, при котором есть институт социального анализа и прогнозирования, которые указали еще в 2018 году, что, например, производство интегральных схем в России упало в связи с отсутствием оптимального спроса для данных производства и прогнозируемых объемов для производства, в том числе и на рынке фармакологии.
А есть что-то, что выросло? Ну, правда, ей-богу. Очень легко посчитать, Виктор Корга, просто посмотрите, какое у вас вокруг оборудование и что из этого оборудования произведено в России. Давайте тогда будем смотреть везде, а не только в этой студии. Ну, во-первых, эта студия построена. Здесь много произведено в России. Во-вторых, мы сидим на сидим на стульях, которые произведены, скорее всего, в России. Стол точно произведен в России. Ну, давайте вот так вот. Дальше электроника. Мы понимаем проблемы с электронной промышленностью в Российской Федерации и в Советском Союзе еще до этого. Ну, давайте не будем. Это вот желание смотреть только в одну часть, которая вам удобна для того, чтобы туда смотреть. Конечно, было бы клево, чтобы мы говорили в российские микрофоны и смотрели при этом в российские мониторы. Не бывает так, чтобы все снижалось. Например, если перестают покупать новое, начинают ремонтировать старое. И тогда ведь наблюдается рост в сегменте ремонта. Об этом пишет Юра Каменков. Ипатий пишет, что у него даже носки и трусы белорусские, а российские при этом только бензин в машине. Так вы просто купите носки и трусы российского производства. Они действительно продаются и, в общем, примерно столько же стоят. Причем есть еще и дорогие. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Костя из Минска.
Да, Костя.
Вот по поводу российского производства. Сейчас в сети как раз гуляет это оборудование «Маяк», где ребята берут оборудование «Маяк», сдирают наклеечку эту, смотрят, а там Huawei.
И до этого было. Я как-то раз сталкивался с радиоприемниками, которые как будто бы российского производства. Открываешь, а на самом деле там это все сделано в Китайской Народной Республике. Такое тоже бывает, и, кстати сказать, не только у нас. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Алло.
Алло.
Да, слушайте, вас беспокоит из Подольска.
Да.
Да, я к Сергею никогда не мог дозвониться. Пожалуйста, послушайте меня. Мне 86 лет.
Так.
Я автомобилист самый старый. У меня стаж прав
70 лет. Что вы хотели сказать? Коротко, если
я
можно.
Я хочу сказать, что, ну, про автомобили, что я автомобилист, 70 лет у меня стажу. Что права у меня на руках, все. Но мне хотелось бы сказать, ну, такую душу излить.
Не-не-не, к сожалению, у нас не так много времени. Вы коротко скажите, что конкретно.
А вы можете, Вы можете мне позвонить?
Не-не-не, так не получится. Я прошу прощения. Давайте говорить по темам. Мне жаль очень, но, к сожалению, мы сейчас говорим не, даже не об автомобилях, а о резком замедлении роста промышленности в ноябре. Внимание, резком замедлении роста промышленности. То есть рост промышленности при этом в Российской Федерации сохраняется.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А вот теперь мы будем говорить про автомобили, но не про дорожный, транспортный, как угодно называете этот налог, о котором, видимо, пытался говорить наш слушатель. Но мы будем говорить о возможном удорожании автомобилей в Российской Федерации в следующем году из-за того, что государство сокращает субсидии автомобильной промышленности в целом. Правительство приняло решение дифференцировать выплату концернам компенсации за утилизационный сбор, который, напомню, растет. То есть утилизационный сбор вырастет, а компенсации за этот утилизационный сбор будут уменьшаться в зависимости от уровня локализации по схеме 50-50%. Согласно этому плану, предприятия получат только половину суммы, остальные деньги будут начислять по фактической локализации. Коммерсант сегодня написал, что со следующего года увеличатся таким образом не только цены на иностранные автомобили, но и на те, которые собираются в Российской Федерации, если это машины зарубежных автоконцернов. Автожурналист Дмитрий Федоров к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько серьезно, с вашей точки зрения, могут подорожать автомобили?
Я считаю, что это будет в пределах 3-5%.
Но это же немного.
Ну, как бы и утилизационный сбор, в принципе, как бы как основа всех вот этих перетурбаций, он тоже как бы в основной цене автомобиля занимает не очень большое место, но тем не менее он же тоже вырос. Это как бы основная причина повышения цен на автомобили.
А можно ли говорить, что в этих условиях подобного рода подорожание не нанесет сокрушительного удара по рынку в целом?
Ну, к сожалению, рынок и так находится не в самом лучшем состоянии. И, кстати, то, что будет повышение цен с начала следующего года, даже, может быть, немного подстегнет продажи в декабре, хотя пока этого не наблюдается. Вот. Но в целом, как бы, люди привыкли, что цены автомобиля растут, поэтому большого провала я не предвижу.
Так, подождите, тогда давайте уточним. Просто вот до сегодняшних сообщений о дифференциации выплат компенсации за утилизационный сбор были ведь сообщения о росте, собственно, утилизационного сбора, и там как раз говорили о том, что в лучшем случае рост цен на автомобили из-за его роста составит от 3 до 5%. Теперь получается, что производители еще денег не досчитаются. Скорее всего, все-таки рост цен может быть более серьезным.
Ну, я пока не думаю, что это будет более серьезным, потому что, как бы, иначе, действительно, если он будет более высоким, действительно, может быть обвал рынка. Хотя автомобильные компании так сейчас работают на пределе рентабельности, так как цены на автомобили в России самые низкие в Европе, они же не будут убивать на корню свой бизнес, потому что иначе автомобили просто не будут продаваться.
Как можно объяснить вот эту историю? Это вчерашние новости, по-моему, были, что Opel, к примеру, обратно заходит на российский рынок. С одной стороны, мы вроде обсуждаем, что российский рынок работает на грани рентабельности и вообще в тяжелом состоянии находится. С другой стороны, мировой концерн возвращается на этот рынок. Перспективы, значит, есть?
Ну, перспективы есть, как бы, надежда. Но он возвращается в составе, как бы, своего нового хозяина, концерна Peugeot Citroën, который, опять же, объединился с корпорацией Fiat Chrysler. Но, к сожалению, по тем ценам, которые он представил, я не думаю, что там будет пока большой спрос на эти автомобили. Хотя, да, уже есть 11 дилеров, и в следующем году обещают еще вдвое увеличить их количество. Но пока это не прорыв, это пока просто вот возвращение марки, которая сделана по желанию ее новых хозяев.
А, не более того. Это своего рода такой эксперимент для новых хозяев.
Ну, не эксперимент, как бы, попытка. Попытка снова возвратить эту марку на российский рынок, но она большой маржи пока не сделает.
Понятно, спасибо. Автожурналист Дмитрий Федоров был с нами на прямой связи. Теперь ваша очередь. 7373948, код города 495. 302 пишет, удочку закинули, теперь ждут, как отреагирует народ. Ничего не поднимут. На самом деле, то есть 302 полагает, что цены не вырастут. Алексей Морозов пишет, эксперты сейчас закидают яйцами за цитату о самых дешевых авиабилетах. А тот же, кстати, Алексей Морозов объясняет предыдущий разговор тем, что люди пытались убедить и ведущего, и себя в том, что при Советском Союзе было сказочное промышленное производство. Ну, я надеюсь, хотя бы не будут пытаться убедить самих себя в том, что при Советском Союзе было сказочное автомобильное производство, и проблем с реализацией автомобилей не было. Ну, просто потому, что и реализации как таковой не было. Машины расхватывали, как горячие пирожки. Рынок формируется покупательской способностью. Это пишет 821-й. А какую покупательскую способность можно говорить при отсутствии роста доходов населения? Какой рост? 821-й. А вы посмотрите, как формируется продажа у автомобилей. Ведь когда говорят о том, что рынок стагнирует, ведь никто не говорит, что рынок падает. Обратите внимание, он существует, и он существует на неком уровне. Если бы мы говорили о том, что у нас нет никакой покупательской способности, нет ни у кого денег, тогда бы автомобили не продавали. Продают. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый. Знаете, очень удачно, кстати, вот только что вот выехал из автосалона, заезжал так посмотреть, как чего. Там, знаете, достаточно спокойно, очередей нету. Вот, скажу так. Ну, поговорили как раз и на эту тему, да, вот насчет того, что ты можешь подождать января, потому что там сейчас еще модель станет прошлогодней, ну, станет дешевле. Вот. Ну, сказали, что мы сейчас чуть-чуть накинем, а в январе сбросим. Все будет хорошо, ребят. А насчет сбора говорят так. Ну, да, скорее всего, цены у нас 70 тысяч так подпрыгнут.
Такие 70... супер дорогие модели. Это которые сколько стоят, чтобы понять в процентах?
Это которые в районе, вот, скажем так, до 2 миллионов, вот. Я в таком бюджете смотрел машину. Сколько? 1070,
наверное. Те самые 3-4%, о которых и говорят эксперты.
Да, где-то так, наверное, и получится. Вот, ну, наверное, на разные модели по-разному.
Ну, это понятно.
Тем не менее. Понятно. И как-то вот большой радости никто не испытывал. А, кстати, что касается советского производства, у нас делали замечательные танки на Урале.
Это правда.
А на этих же заводах делали классные сковородки. Я ездил в командировки.
Это правда. Но танки, как мы понимаем, свободно не продавали. Даже по решению парткомов. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Таксисты и каршеринг автомобили скупают. И только благодаря этому, полагает Абдул Хамид, и существует наш автомобильный рынок. Ну, еще как-то живет. 7373948. Алексей Земцов пишет, что, мол, уйти с рынка легко, теперь входить этому «Опелю» будет тяжело, потому что корейцев не выдавишь, пишет Алексей Земцов. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые побывали на этом автомобильном рынке, как вот слушатель, который только что был у нас в эфире. Как там? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. У меня чуть-чуть по-другому. Мы в свое время сделали... скажем так, фудтрак. Алло, слышите меня?
Да, вы в эфире.
Да-да, автомобиль на базе Citroёna. Людям все нравилось, вся продукция. Работали мы в Подмосковье с администрацией, администрацию кормили. Но когда пришла зима, мы попросили, ребят, сделайте нам, пожалуйста, точку. В городе. Так, мы были в парке возле пруда. И возле фонтана, который в летнее время работал. То есть, понятно, люди ходили, то есть что-то покупали. А в город, когда мы попросили, нам сказали, молодой человек, вы не в плане города. Это город Егорьевск. Скажу, как есть, то есть, как бы, может, кто-то меня знает.
В общем, результат, вы теперь этого не делаете?
Нет, мы переехали в Москву, работаем как бы в Москве. Но я могу сказать, что мы делали, не делает никто, но... Самая интересная тенденция, что шаурма, если не ошибаюсь, в городе Егорьевске где-то 10 точек или 11, понимаете, то есть как бы о чем, и непонятно, кто работает, непонятно, какая это продукция, а у нас вся продукция была через Меркурий, все официально, со всеми справками.
Сейчас ничего не понял уже, причем тут шаурма, вообще ничего не понял. Запутался окончательно. Спасибо за звонок. Юстас пишет, на днях тоже зашел в автосалон, говорят, берите сейчас, после Нового года будет дороже. Спрашиваю, а по старым-то ценам спрос-то большой? Рено Логан, за день продали одну машину. Поздравляю. Юстас пишет, что спрос на автомобили небольшой. Судя по всему, после Нового года будут... Вальдемар, ладно бы корейцы, китайцы уже прорываются. Недавно посидел и порулил Хавейл 9 и в шоке. Китайские автомобили многим теперь нравятся. Тома, российскому автопрому нужна не финансовая, а административная помощь. Если вы приедете на автоэкзотику, вы увидите, что в России гениальных левшей пруд пруди и по дизайну, и по техническим решениям. А автопром продолжает нанимать непонятно кого. Нужно просто взять то, что есть, и дать им работать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 17 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей и картой московских пробок. Вы уже, наверное, знаете, сегодня ЦУДД как-то не требует, не просит, предлагает пользоваться общественным транспортом, потому что движения в городе нет нормального. Прямо сейчас 7-бальные пробки, с минуты на минуту они превратятся в 8-бальные, и такая ситуация сохранится почти до 8 часов вечера, причем в 7 вечера, как предполагается, в городе будут 9-бальные пробки. То есть движение вот прямо сейчас в рамках Садового кольца практически не существует. Если вот туда надо как-то ехать, то, я не знаю, может быть, даже пешком. Или на метро. А как бы то ни было, мы следим за этой ситуацией. 7373948, код города 495, это для звонков. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это совет Greenpeace. Там говорят, лучше елки делать из лапника, гирлянд и книг. Ну, то есть натуральные елки не использовать. Первая тема. А вторая тема. Выяснилось, что приезжих в Москве становится все больше. В данном случае мы не говорим о приезжих вообще. Мы говорим об иностранных арендаторах квартир. Люди, которые, скорее всего, приезжают сюда работать. Причем работать за высокую зарплату. И таких становится больше, говорят, на 25% по сравнению с 2018 годом. Почему это происходит? Как к этому относиться? Поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А вот срочное сообщение, оно касается импорта товаров из Украины. Кабмин Российской Федерации расширил перечень запрещенных к ввозу из Украины товаров. И вот в перечне теперь кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза и вот еще важно, котлы и радиаторы центрального отопления больше с Украины ввозить в Россию нельзя. Кроме того, в перечне медицинские трубки из поливинилхлорида, медицинские воздуховоды, спринцовки, грелки, подкладные судна, жгуты и медицинские пробки. Еще тем же постановлением запрещен импорт из России на Украину, макулатуры и других бумажных отходов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
К Новому году Greenpeace выступил с советом делать елки из лапника, гирлянд и книг. Экологи предлагают по возможности наряжать живые елки прямо во дворе на улице. В качестве украшений советуют использовать бумажные, деревянные, стеклянные игрушки, а не пластиковые. Если без елки не обойтись, лучше выбрать натуральную, проданную зарегистрированным елочным базаром в минимальной упаковке, а лучше и вовсе без упаковки. Интерфакса цитирует пресс-службу Greenpeace. Искусственную ель экоактивисты советуют использовать как можно дольше. Что касается спроса на елки, вот об этом я предлагаю поговорить и о том, как он меняется. Можно ли говорить о том, что больше стало тех, кто покупает натуральные елки, кто покупает искусственные елки, возможно, а может быть, наоборот, спрос на любые елки становится все меньше. Владислав Пухарев, директор компании «Елки.ру», он с нами на прямой связи. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
По вашим данным, как меняется наш спрос на новогодние елки?
Ну, на самом деле, я считаю, что спрос меняется следующим образом. Есть люди, которые всегда будут покупать живую елку, есть люди, которые предпочитают искусственную елку. И что самое интересное, люди эти меняют свои взгляды из года в год. И если человек в этом году брал живую елку, он может взять в следующем году искусственную. И наоборот, мы с таким сталкивались уже неоднократно, и как бы на самом деле тенденция роста к натуральным деревьям из года в год на самом деле растет. Нам это заметно, клиентов у нас прибавляется. Поэтому, наверное, все-таки говорить о том, что спрос на искусственные елки выше, чем на натуральные, я бы так все-таки не сказал.
А можно ли говорить о том, что спрос на елки в принципе падает, или клиентов становится больше и общим числом?
За искусственные елки я говорить не могу, потому что как бы у меня нет данных uh-huh. своих продаж. Наша компания не торгует искусственными елками, мы занимаемся только натуральными. Ну да, по статистике, скажем, продаж нашей компании, спрос на живые елки с года в год уверенно растет.
Растет, спасибо, Владимир. А, кстати, сейчас средняя цена елки какая в этом году?
Ну, если мы говорим об импортной елке, да, интернет-магазин он торгует в основном как бы вот елками, привезенными из-за рубежа, это порядка 5-7 тысяч. Если мы говорим об обычной русской елочке, то это порядка 1000-1500 рублей.
Те же самые елки год назад сколько стоили?
Цена не изменилась за этот год, она осталось на прежнем уровне.
Спасибо, Владислав Пухарев, директор компании «Елки.ру». 7373-94,8, телефон прямого эфира. А вот у вас как? Какое решение вы для себя принимаете? Есть ли среди наших слушателей те, кто говорят, да нет, я лучше вот из книг что-то сооружу, типа елочки? Просто лапник куплю, но елку покупать целую не буду. Есть люди, которые вот пришли к таким решениям? Или есть люди, которые поменяли свой взгляд и, например, вместо искусственной елки вернулись к обычной елке, к натуральной елке, которую можно утилизировать, которая не останется в качестве мусора? Ведь с искусственными елками проблема. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Светлана, Москва. Я всегда наряжаю искусственную елку детям. И мне кажется, что вот в наше время это варварство настоящие елки рубить ради двух дней и потом их выбрасывать.
Понятно. Но это вы давно уже делаете?
Да, всегда. Вот всегда были искусственные елки. Просто сейчас они более такого красивого качества.
Ну, это да.
Я вот обновила года два назад. И все. Потому что, ну, детям им весело, вроде как это смешно. Новый год, хорошо, елочка. А рубить это, не могу прям вот. Не могу, жалко.
Вот, смотрите. Давайте. Голосование я предлагаю провести. Натуральная елка у вас 134-21-35. Искусственная 134-21-36. Какая-нибудь не совсем елка. Это либо набор из лапника, либо еще что-то. То есть новогоднее украшение, но вот традиционно елки нет. 134-21-37. Голосование уже идет. Бред это с елками. 413 пишет, что 10 лет уже елку не ставит. Потом дальше. Алексей Морозов сожалеет о росте спроса на живые елки. Искусственную купил один раз, живую каждый год. Жалко, лайфхак от администрации. А, ну это мы помним, дорогая. По-моему, только не 38, а 28. Ну, в общем, уже не важно. Там где-то после 1 миллиона и нет смысла считать, сколько елка стоит. В чем разница фермеру выращивать елки или кукурузу? Тоже важное замечание от Евгения Кутового. Тома пишет, надо наряжать живые, их на всех хватит. Степень социализации повысится. А надо живые наряжать во дворе, а украшать дома трупами малолетних елочек дело негожее. Это значит 163-й Тома пишет. Попробуй из книг елку сделать, пишет Ипатий. У нас голосование. У вас какая елка? Натуральная? 134-21-35. 134-21-36. Искусственная? Вообще нет елки. Либо лапник натуральный, либо там какие-то украшения придумываете. Но вот елки ни искусственной, ни живой в доме не ставите. 134-21-37. 7373-94-8. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Радио надо выключить.
Подмосковье.
Да.
На Ивановской площади искусственная елка или как?
Откуда же я знаю?
Ну как, ее уже срубили, уже везут.
И что?
Ну ничего, самая нормальная елка это живая.
Но срубить ее надо.
А уже срубили и везут.
Мы сейчас говорим про то, что у вас дома.
У меня дома живая.
Ну срубленная.
Да.
А, вот. Мы, собственно, вот это обсуждаем. Искусственное. Живую срубить 5 минут, а вырастить надо годы, Петрушка пишет. Но, понимаете, ведь эти елки обычно их растят специально для продажи. Но это промышленная история, и сравнение с кукурузой, как кажется, вполне уместное в данном случае. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Прошу.
У нас тоже была искусственная елка, но вы знаете, как-то в наш век всего искусственного ужасно не хватает чего-то натурального. Я за живую елку, за лапник, но за запах, за атмосферу. И согласна с вами, это, в общем, коммерческий проект. Вот. Я была бы, наверное, за то, чтобы усилить борьбу с браконьерами. Вот. Но если из питомника привозят елку, выращенную специально для того, чтобы нас всех радовать, я не вижу в этом варварства, ну, честно.
Понятно, спасибо. Продолжаем голосование. Вы выбираете натуральную елку. Вот чтобы срубили, Вот это вот все. Значит, 134-21-35. 134-21-36 вы выбираете искусственную елку. 134-21-37 лапник, нарисованная елка какая-то уж совсем. Вот этот вариант. Тогда 134-21-37. Вот Татьяна 300-я даже прислала нам фотографию такой вот нарисованной елочки. В деревнях рубят с леса, пишет Петрушка. Не все могут позволить себе поехать и купить. Но в основном это все-таки... Во-первых, в лесах надо прорежать, это тоже известно. А во-вторых, искусственной химией воняет, пишет 413-й, а настоящая хвоей воняет. Пахнет. Мы же понимаем разницу. Я за живую ель, пишет Кнатка, которую можно утилизировать и без вреда для природы какого-то. Голосование продолжается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий Владимир. Я живу в своем доме, и вот я привез, посадил, ну, много елок, но вот голубую из Германии привез, и ее наряжал, пока мог. Сейчас она уже 12 метров высота. Я купил искусственную, это уже года 4-5, с тех пор пока наряжаю искусственную. Ребенку спросил, если срубить, смотрю, она чуть не заплакала, поэтому искусственная.
Понятно. Совсем скоро будем говорить о том, что у нас получилось в результате голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Елку перестала наряжать, когда сыну было порядка 10 лет, потому что он устал пылесосом убирать хвою. Вот. Сейчас ребенку 30, внук, которому 3 года скоро исполнится. Но елка искусственная, причем игрушка с музыкой, с песнями, но она только у родителей. Сами елки не наряжаем, и бизнес, который... В общем-то, на подарках, на сумасшествии, которое творится сейчас на дорогах и возле торговых центрах, ну, как-то оно
нет, ну, подождите, портило настроение. Это-то понятно, что 8 баллов – это уже не праздник. Но 31-го будет уже 0 баллов, как мы понимаем. А вот тогда захочется праздника, а мы ничего не купили, и дома праздника нету. А без елочки какой праздник?
Без елочки есть праздник. Праздник, в принципе, не в атрибутике, он в душе. И поэтому, если вокруг вас дорогие любимые люди, которых вы любите, которым лишний раз в этот день говорите добрые слова, и с которыми вы, в общем-то, встречаете вместе праздник, это главное. А наряжать елку, ну, в конце концов, у нас, смотрите, какая красота в Москве.
Это правда.
Украшений достаточно.
Спасибо.
И достаточно сходить.
Да. Спасибо. А можно на улицу выйти, там уже все украсили за вас. Причем бесплатно. Живую в своем садике на даче надо наряжать 812. Ну, то есть не рубить ее, а прямо вот в огороде, чтобы была. Мой брат пишет, я за натуральную специально выращенную елочку, исключительно с позиции экологичности. Но рубить-то жалко. Искусственная ель, маленькая, полуметровая, на стол и все. А праздник там, где родные собираются вместе. Это правда, но родные могут собираться вместе хоть каждый день. Ну, лишь бы повод был, это мы понимаем. А вот с елочкой только 31 декабря. У нас в Германии поставили самую большую елку в мире из пивных ящиков. И ничего, праздник, пишет Сергей 247. Самый лучший вариант, полагает Юстас, это елка-голограмма. Пусть ведомство Чубайса этим займется. Не ведомство, а какая-то специальная корпорация. А это не ведомство, это разные вещи. Если нет елки, где лечь спать? Ну, вы знаете, под вымышленной, под воображаемой елкой можно лечь спать, 302-й. Это бизнес, Евгений Кутовой пишет. Покупая к столу продукты, полиэтилена и пластика, вы покупаете тоже безумное количество. Искусственная елка обычно на 5-6 лет, живая из питомника. В общем, хайп неоправданный. Да нет никакого хайпа, мы пытаемся понять настроение в обществе. Вот 2019 год, скоро 2020. Как сейчас люди относятся к елкам? И вот смотрите, что у нас получилось. 22% из тех, кто приняли участие в голосовании, говорят, только натуральная елка, которую надо срубить, принести домой, она пахнет, красавица, а потом пылесосим. 22%. 49% говорят, да ну, искусственная елка. В конце концов, наверняка уже можно и запах купить отдельно. Ну, чтобы вот искусственная елочка красивая теперь, недорогая, можно еще отдельно запах, наверное, купить. В общем, 49% так и покупают. А 28% вообще отказались от этой истории с елками. И то ли лапничком, то ли еще как-то. Ну, вот маленькие атрибутики праздника, но никакой ни натуральной, ни искусственной елки в доме нет. 28%. Еще раз напомню, только 22% из тех, кто приняли участие в голосовании, из нашей аудитории наряжают в своей квартире с рук рубленную натуральную ель.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь о рынке труда. В Москве подсчитали число приезжих. Удивительно, но именно это переводит нас к обсуждению рынка труда, а не рынка недвижимости. И вот почему. Количество иностранных арендаторов квартир в Москве выросло на четверть, на 25% по сравнению с 2018 годом. 59% — это представители стран Азии, 27% — это европейцы, 14% — граждане Соединенных Штатов Америки. Это из материала агентства Инком Недвижимость, которое опубликовали на сайте Ленты.ру. Риэлторы, и вот это внимание. Почему мы говорим о том, что это не про рынок недвижимости, а про рынок труда? Риэлторы подсчитали количество съемщиков квартир комфорт, бизнес и премиум класса. Средний ценовой диапазон арендуемого жилья начинается от 45 тысяч рублей. Две трети иностранцев на московском рынке снимают квартиры для резидентов компаний в столице. Остальное это вообще индивидуальные наниматели. Раньше большая часть приезжих граждан арендовала жилье в ЦАО и в западном округе Москвы. На данный момент востребованы больше территории северного и северо-восточного с восточным округами. Как мы понимаем, недвижимость там дешевле. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Итак, получается, что иностранных арендаторов квартир в Москве, мы говорим о комфорт, бизнес и премиум классе, становится больше, причем заметно больше. Значит ли это, что сотрудников больше становится, приезжих работников здесь больше, работников высокооплачиваемых?
Вы знаете, тут много можно провести разных параллелей. Ну, можно провести параллель, например, с тем, что, скажем, на рынке заимствования сейчас востребованы облигации федерального займа, и примерно это... сумма доходит, вернее, в процентах где-то больше 30-32%. То есть это те люди, которые вкладывают деньги в российские ценные бумаги, вот, ждут от этого прибыли. Нельзя исключать, что и часть этих людей может на какое-то время проживать в Москве. Это как бы одна сторона, которая может быть связанная. Второе, может быть, конечно, связано еще с тем, что Москва очень популярный город и очень такой энергичный, я бы сказал бы, с активной энергетикой и тоже привлекателен. Поэтому я, в общем-то, вижу закономерно то, что растет число иностранных арендаторов в Москве. Ну, я уже не говорю просто про туристов, которые приезжают. Ну, мы под туристами привыкли понимать обычно людей, которые приезжают на коротке, ну, то есть там от недели до двух недель. А есть люди, которые понимают под туризм там пребывание до 3-5 месяцев. То есть если человек вот так едет, то ему, конечно, разумнее взять в аренду квартиру, чем платить за гостиницу. Поэтому вот если эти все факторы вместе сложить, то, наверное, понятно, почему возрастает число иностранных арендаторов в Москве.
А вот тогда еще один вопрос. Возвращаясь к цифрам, которые приводят риэлторы, которые все это посчитали, они говорят, что две трети иностранцев – это резиденты компаний, то есть которые сюда все-таки приезжают работать. Им компании снимают квартиры. И в большинстве своем это люди из Азии. Получается, что теперь у нас высокопоставленные специалисты из Азии стали чаще сюда приезжать работать.
Ну, здесь мы как бы с вами пытаемся опереться на те цифры, которые приводят риэлторы. Да. Так скажем, но помимо, скажем, их цифр, есть еще цифры, инвестиций. Мы с вами говорили, так скажем, инвестиции – это могут быть портфельные, то есть когда вкладываются в ценные бумаги, а могут быть прямые. Прямые инвестиции – это когда вкладывают в производство товаров или услуг. Действительно, со стороны, Востока Азии есть интерес и вкладывание. Ну, простой пример приведу, что вот китайская фирма, например, выиграла тендер на обустройство одного из транспортно-пересадочных узлов в Москве, Некрасовском. Угу. Такой большой проект, он требует, во-первых, денежных вливаний, во-вторых, конечно, нужны сотрудники, которые будут заниматься и самим проектом, и которые будут работать в проекте. Ну, это вот как пример того, что, соответственно, эти люди привозят и своих сотрудников, и привозят людей, которые, скажем, сведущие, компетентные именно в таких делах. Ну и логично предположить, что наверняка им будут снимать жилье поблизости от места инвестиций, с тем, чтобы сэкономить на логистике. Поэтому
понятно.
Здесь тоже мне кажется логично все.
Спасибо. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений РАН. Значит, 530-й начинает сразу. У нас на самом деле люди ведь слышат только то, что они хотят слышать. Это известная история, ничего нового не происходит. И в данном случае то же самое. Вот Алексей Морозов услышал это и говорит, 51% азиатов, это понятно. А вот сколько, интересно, в 27% европейцев гастарбайтеры с Украины, Белоруссии и Молдавии. Еще раз, Алексей Морозов, речь идет о комфорт бизнеса премиум-классе. Вы полагаете, что те, кого вы называете гастарбайтеры с Украины, Белоруссии и Молдавии, работающие на стройках и сфере услуг, они приезжают и обязательно снимают квартиры в комфорт-классе? Зачем? Нормальные люди смогут на этом сэкономить. Хотя некоторые не экономят. Вот 530-й пишет, живу в ЖК комфорт-класса в Крылатском, соседи через этаж сдают трешку за 120, снял сириец, но живут в ней 19 мигрантов, которые работают на соседней стройке и в ближайшем Магните. Вот вам и статистика. Но тогда это другая история. Это другая история. И представить себе, ну, с другой стороны, он мог бы снять трешку не за 120, не в Крылатском, не в комфорт-классе. И тогда бы заработал на этом больше, как мы понимаем. Ну, там бы тоже жили 19 мигрантов. Они платили бы те же деньги. Но только он бы платил соседям нашего слушателя намного меньше. Поэтому это, скорее всего, единичные случаи, когда подобного рода мигранты живут в жилье комфорт-класса, ну, вот что называется, в складчину. А в основном все-таки мы говорим о другом. 7373948, телефон прямого эфира. А, вот как, оказывается, 800... Ну, мы же говорим о том, что люди слышат только то, что хотят. Для заработка в 50 вполне себе комфорт-класс, когда платишь 30 тысяч в месяц. В комфорт-классе в Москве 30 тысяч в месяц платишь? Зачем? Если можно платить 12. Если ты живешь в квартире, в которой, помимо тебя, еще 19 жильцов. Можно снять трешечку где-нибудь в Восточном административном округе. И там будет намного дешевле. Вы не понимаете? А я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Количество иностранных арендаторов дорогих квартир в Москве выросло на 25% по сравнению с 2018 годом. Это данные материала агентства «Недвижимость», «Инком-недвижимость», которое сегодня опубликовало «Лента.ру». Риэлторы подсчитали исключительно количество съемщиков квартир комфорт, бизнес и премиум-класса. Поэтому вряд ли уместно говорить в данном случае о том, что это гастарбайтеры. Так вот, нет, это, конечно, тоже гастарбайтеры, но другого уровня. Их больше теперь с Азии. 59% тех, кто снимает подобного рода квартиры или для кого снимают подобного рода квартиры, это представители стран Азии, 27% европейцы и 14% граждане Соединенных Штатов Америки. Так, теперь средний ценовой диапазон арендуемого жилья, как тут написано, от 45 до 300 тысяч рублей. Две трети иностранцев на московском рынке это квартиры для резидентов компаний, то есть это квартиры, которые компании снимают для своих сотрудников, которые приезжают из-за границы. Ну а 668-й услышал в словах Владимира Оленченко совсем другого. Он увидел 30% годовых дохода по бумагам федерального займа и пишет, это что теперь, дефолта надо ждать? Такие проценты высокие. Прямо сейчас новости. В следующем часе программы «Своя правда».